Мы благодарим Тебя, Отец, за преимущество изучения Слова Твоего. Мы просим Твое благословение во имя Иисуса. Аминь. По поводу рукоположения женщин, я объясню очень просто все. Нет такого стиха в Библии, который говорит, что женщины должны быть пасторами. Я не находил его, не знаю такого. Есть достаточно информации в Библии о том, что другие, как бы вы их назвали, ложные религии, у них были женщины-пасторами. Они не назывались пасторами, они назывались жрицами. В других религиях были они. Например, некоторые люди говорят, что в то время была такая культура, которая запрещала женщинам что-либо делать. Это неправда была. На самом деле, в Римской империи, например, избирали 7 дев. И эти 7 дев избирались в возрасте 13 лет, и они служили 30 лет. И их делали жрицами в Риме. И в Римской империи верили, что успех Римской империи зависит от непорочности этих 7 дев. И если что-то не так шло в Римской империи, то они считали, что одна из этих дев нарушила свою клятву. И независимо от того, напрямую ли были связаны или не напрямую проблемы Римской империи, с ними их проверяли. И если обнаруживали, что они уже не девы, то тогда такую девушку закапывали в землю по шею, только голова торчала сверху. И это было наказание для этих жриц. Потому что им позволяли занимать очень высокое положение, и они были лидерами. Но они должны были хранить свою девственность на протяжении 30 лет. В это время они могли заниматься бизнесом, они могли чем угодно заниматься. И это умалчивают люди, которые говорят, что в то время женщинам ничего не позволяли. На самом деле позволяли, и у женщин было много преимуществ. И тот факт, что у Изавели было такое влияние в Израиле, говорит о том, что женщины имели большое влияние в языческих культурах. Падение Израиля, однако, окончательное падение Израиля произошло тогда, когда женщины взяли на себя служение священников в Израиле. Может быть, вы не знали об этом. Но в книге Иеремии мы находим то, что женщины начали говорить Иеремии, что мы больше тебя не будем слушать. Когда мы приносим приношение Царице Небесной, то у нас успех тогда есть, а когда Богу, тогда у нас нет успеха. Поэтому, Иеремия, мы больше не будем слушать тебя, мы будем следовать и поклоняться Царице Небесной, и мы будем приносить фимиам, сжигать фимиам. Фимиам сжигал только священник, или священники сжигали. Это не значит, однако, послушайте внимательно, это не значит, что я считаю, как некоторые считают, что женщинам вообще ничего нельзя делать в церкви. Слова Павла о том, что женщина домолчит в церкви, используются неправильно, потому что Павел там говорил о том, что женщина молчит в церкви, но спрашивает дома у мужа. То он к кому обращался? К каким женщинам? Замужним или незамужним? К замужним. Так, если они должны были спрашивать мужа дома, значит, они замужние. То есть совет не касается всех женщин, а замужних женщин. Почему? Я вырос в такой семье, которая была наполовину католической, наполовину иудейской. И я когда-то ходил в синагогу. Если вы пойдете в синагогу, то женщины там не поклоняются вместе с мужчинами, они отдельно находятся, даже сегодня. И я говорю об ортодоксальной вере иудейской. Там есть три направления: консервативная, реформированная и ортодоксальная. Так вот, ортодоксальные иудеи все еще следуют этой древней традиции. И если вы пойдете в иудейскую синагогу сегодня, ортодоксальную синагогу, и вы увидите, что женщины отдельно сидят, женщины не заходят туда, чтобы поговорить со своими мужьями. Несколько лет назад, когда я был в Корее, но это еще 1968 год был, и я был в Корее, в армии, и я зашел в церковь, и там тоже мужчины и женщины сидят отдельно. Чтобы женщина встала и перешла на половину мужчин, как бы это считалось, прилично или неприлично? Неприлично. То есть, такая была традиция в дни Павла, и она сохраняется до сих пор в некоторых местах. Если вы пойдете в мечеть, там женщины не поклоняются с мужчинами. Не то, что они нечистые, но у них есть разделение. Разделение, касающееся поклонения. Мужчины отдельно поклоняются, и женщины отдельно поклоняются. Понимаете, о чем я говорю? Разумно ли это? Так? Понятно ли это? То есть, поэтому Павел, когда говорит, что пусть женщина дома у мужа спрашивает, это из-за этого вопроса. И Павел, принцип здесь объясняет такой, чтобы поступать порядочно, чтобы был порядок в церкви. Вот. Но он говорит о том, что и мужчины, и женщины могут пророчествовать. Но где пророчествовать они должны? В церкви или за пределами церкви? В церкви. 1 Коринфянам 14 глава говорит об этом. То есть пророчество должно происходить в церкви, и мужчины и женщины пророчествовали. И это было в церкви. Поэтому это не значит, что женщины не могут участвовать в служении. Очевидно, что некоторые женщины переходили нравственную черту, принятую в то время, и Павел под вдохновением давал им советы, так? Он давал советы относительно говорения на языках, относительно других тем, и также относительно темы поклонения. И Павел под вдохновением Духа Святого дал такой совет. И идея о том, что женщины не могут проповедовать, не библейская, потому что Бог говорит, что все должны пророчествовать. Он же говорит: «Я молюсь, чтобы все пророчествовали». Если я читаю Библию, и там сказано: «Идите и научите», это кому? Кому это обращено? К вам, так, ко всем. Понимаете, есть разница между функцией и между ролью. Функция — это проповедовать, роль — это служение. Служитель, то есть, так, роль — это служитель проповедует. В Ветхом Завете только мужчины могли быть священниками. Когда Мариам, которая была пророчицей, бросила вызов Моисею, брату своему, она была обличена, то есть, хотя она и пророчествовала. То есть, Библия ясно говорит, но это очень эмоциональная тема, которая разделяет многие церкви. Но в действительности, с библейской точки зрения, Бог хочет, чтобы мы все служили другим ради спасения их душ. Понимаете? И это не ограничивается мужчинами только. Мы с женой обучили многих людей, я имею в виду очень многих людей, в миссионерской работе, многих людей. И поэтому мужчины и женщины могут совершать служение. И мы все еще обучаем и мужчин, и женщин. Почему? Потому что миссионерская работа — это функция, это не роль. Это функция, и ее все должны исполнять. когда мы говорим об аде, слово «ад» очень интересное, потому что слово «ад» — это английский перевод, или неверный перевод, я бы так сказал, двух слов библейских. И эти два слова — гиена и гадес. Но чтобы вы понимали, я не буду много времени уделять именно этому моменту. Эти два слова, они описывают место погребения мертвых. Место погребения мертвых, да. Одно могила можно перевести, а другое место сгорания. То есть там, где сжигали. То, которое означает могила, означало, что людей хоронили. В одни Христа нужно было иметь деньги, чтобы тебя похоронили. Если у тебя не было денег, тебя не было где хоронить. Тогда тебя хоронили где? На свалке городской. На городской свалке. Кто из вас был на городских свалках? Что там можно наблюдать? Мусор, да? А дым поднимается или нет там? Во многих местах все еще сжигают. В Нью-Йорке все еще сжигают. Почему? Потому что там столько всего, что нужно как-то уменьшать эти объемы мусора, и поэтому они сжигали, и они закапывают в землю. Они сжигают и закапывают. В Иерусалиме также есть место, где идут раскопки. Это городская свалка старая. И они опускаются все ниже и ниже в этих раскопках. И людей либо сжигали после смерти, или черви съедали их, и когда их хоронили. Разбойников обычно сжигали. Разбойники, которые были распяты со Христом, голени их перебили. Их бросили туда, на городскую свалку. И там постоянно горел огонь. Зачем им перебили голени? Они хотели убедиться о том, что они умерли. И когда они умерли, то тогда уже или черви, или огонь должны были доделать свою работу. И Библия говорит, что червь их не умирает, и огонь не угасает. Это связано как раз вот с погребением людей. Но если вы, подобно Христу, не имели... Он не имел тоже денег, его тоже могли бы бросить туда, на городскую свалку. Но у него был друг, который верил в то, что он Мессия, и поэтому его похоронили, потому что у друга были деньги. Вы знали об этом или нет? Гиена — это место горения, а Гадес — это место погребения. Поэтому слово «ад» — это в его современном понимании совершенно неверно понимается. Ад — это, по сути, или место погребения, или место, где тебя сжигают. Люди хотели чаще быть погребенными, потому что тех, которых сжигали, но они были бедные, значит, они были прокляты, они были грешниками, потому что если ты благословен, значит, у тебя есть деньги, чтобы тебя похоронили в хорошем месте. А если нет денег, значит, ты проклят, тебя сожгут на городской свалке. Просто для того, чтобы вы немножко больше поняли, что это значит. Когда сатана искушал Адама и Еву согрешить, он ожидал, что он завоюет их. Он не ожидал, что он потеряет их. Он думал, что он их приобретет. Однако, он был поражен, когда Бог сказал Адаму, «В прах ты возвратишься». «Из праха ты взят, и в прах ты возвратишься». Так или нет? И очень интересно, Бог сказал, что змей будет есть прах. То есть вместо людей он получит прах. Понимаете, так? То есть Бог не желал отдать людей дьяволу. Если дьявол на свою сторону перетягивает людей, в конечном итоге он получит пепел. Прах. В древности люди забирали сокровища с собой, то есть их хоронили вместе с сокровищем. А Бог сказал, что его народ будет его сокровищем. И затем сказано, что когда он придет, кто помнит эту песню, когда он придет, чтобы собрать свои сокровища. Бог хоронил своих людей в земле. Так, это сокровище, сокровище, которое закапывают в землю. Бог закапывает сокровище в землю. Сатана получает прах, а Бог получает сокровище. То есть это значит, что нельзя кремацию использовать. Есть только один пример в Библии кремации. Есть пример кремации. Однако, причина, почему люди хотели, чтобы их хоронили, они верили в воскресение. И они хотели, чтобы их хоронили лицом на восток, чтобы когда они проснутся, пробудятся при воскресении, они увидели пришествие Христа. Такое было понимание. В язычестве сжигали обычно людей. Они не верили в воскресение. Является ли это грехом, когда ты избираешь кремацию? Нет, это не грех. Многие святые были сожжены на кострах, так или нет? Это не значит, что они не воскреснут. Нельзя говорить так, что если тебя не похоронили, ты погиб для вечности. Вот. Но если есть возможность захоронения, то это более естественный путь. Или метод захоронения. Но в Нью-Йорке, чтобы тебя похоронили, нужно заплатить от 15 до 20 тысяч долларов. Здесь 11 тысяч. Но в Нью-Йорке очень мало места на кладбище. В некоторых местах кладбища такие огромные, и земли не хватает, и люди не могут себе позволить захоронение в Нью-Йорке. Поэтому что они делают? Но они избирают кремацию. Бывает такая ситуация, когда нет другой альтернативы. Это не идеальный вариант, но когда есть такое преимущество, то нужно выбрать его. Но нет никакого осуждения здесь. Знаете, что прекрасно, что у Бога перечислены все кости ваши, поэтому не переживайте. Если мы сегодня с компьютерами умеем их восстанавливать, понимаете? Если вы что-то там не можете найти на компьютере или что-то поломалось, вы можете восстановить информацию. Если люди могут восстановить информацию, Бог может сделать намного больше. Поэтому Он воскресит нас, и наши тела будут вечные, уже нетленные. И нам не нужно будет умирать. Поэтому понимание ада, смерти, почему оно такое противоречивое? Люди не понимают, что Творец, который создал человека, это был Иисус. И если Иисус был Творцом, то Он знает, куда люди пойдут, так или нет. Поэтому Иисус говорит, что у Него есть ключи ада и смерти. Или смерти и могилы, можно сказать. У него есть ключи от могилы. Вот что это значит. Если он говорит, что у него есть ключи, значит, он контролирует этот вопрос. Не дьявол, а Иисус. И держит ключи от ада и смерти. То есть, мы должны понимать, это. И когда мы открываем книгу «Бытие», нам нужно посмотреть, что Творец сказал. Творец что сказал? Что кто согрешит, тот пойдет в ад или в рай, если не согрешит. Нет, он говорит, что если вы согрешите, вы вернетесь в землю, из которой вы взяты. Прах ты, и в прах возвратишься. Если Творец говорит, что люди идут в прах, почему они говорят, что люди идут в ад или в рай? Они противоречат словам Творца. Слово «прах» в Ветхом Завете, оно касается именно людей умерших. «Прах» — это... это слово описывает человека, который умер и разложился. Но так как люди читали о том, что есть место горения, они считают, что ад в аду будут гореть. Но когда что-то горит, оно догорает до конца. Оно не может гореть вечно. То есть, в конечном итоге, и этот огонь затухнет, и ад также больше не будет принимать людей. То есть, Бог говорит о том, что смерть закончится. Поэтому единственный покой, окончательный покой для Божьего народа, не в могиле, а в Царстве Небесном. Люди, конечно, пытаются избежать смерти любыми путями. Кто-то дает комментарий, и он отвечает, дьявол всевозможные ситуации создает, чтобы привлечь людей на свою сторону. Но я хотел бы, чтобы мы с вами изучили одно учение непростое, которое называется «Дар пророчества». Хотите пройти его? Хорошо. Давайте затронем «Дар пророчества». Прежде всего, в Библии в самом начале не было нужды в «Даре пророчества». Почему не было нужды? Потому что сам автор Библии присутствовал и мог напрямую общаться с людьми. То есть, другими словами, дар пророчества — это способность для человека передавать Божье знание. Бог использует посредника для этого. Некоторые люди называют его переводчиком. Я проповедую очень часто в других странах и часто пользуюсь услугами переводчиков. Иногда эти переводчики не помогают, а мешают. Но в книге «Бытие», а также в «Откровении» объясняется, что не было переводчиков и не было дара пророчества. Почему? Потому что Бог напрямую общался с людьми. То есть Бог говорил лицом к лицу с людьми. И вы помните позже, когда Мариам выступала против Моисея, то Бог сказал, «Если бывает пророк, то я открываюсь ему в видении, во сне, но не так с рабом моим Моисеем, с ним я говорю лицом к лицу». И Божье желание, окончательное желание, это вернуться к такому общению, лицом к лицу. Когда моя мама еще была жива, я звонил ей. У нее не было понятия расстояния. Я звонил ей, она спрашивает, «Где ты, сын мой?» Я говорю, «Мама, я далеко». Она говорит, «Где это?» Я говорю, «Мама, ну если бы ты села в машину, помнишь, ты ехала из Нью-Йорка во Флориду?» Она говорит, «О, это очень далеко было, мама». Если ты сядешь в машину, тебе нужно ехать еще дальше, чем из Нью-Йорка во Флориду. Она говорит, «Вау, это далеко». мне нужно было какую-то иллюстрацию приводить, которая была ей понятна. И затем она говорила: «Ты смотри там внимательно, сынок». Я уже женат был, и дети у меня были, но для нее я был дитя еще. И мама моя говорила: «Мне нравится говорить с тобой по телефону, но я бы хотела видеть твое лицо». Общение лицом к лицу нарушилось, когда люди согрешили. И поэтому Богу нужно было придумать другой метод общения. Кстати говоря, брат, я забыл дать вам возможность задать вопрос. Давайте я вам дам такую возможность в конце. Хорошо, итак, человек нуждался в водительстве свыше. Если бы он не нуждался, то значит, он был бы безгрешным. Но мы грешные, и Богу нужно было придумать какой-то метод общения, чтобы передавать его наставления его детям, которые оказались на войне. Когда вы на войне, очень часто вам нужно писать сообщения закодированные, так или нет? Закодированные сообщения. Иногда, когда я писал своей невесте, когда еще в армии был, и я знал, что перехватывают эти сообщения и часто используют эти сообщения, и они тогда говорят, что ты такой-то там рядовой Джонсон, что ты здесь делаешь, мама твоя там едет в Портленд и так далее. То есть такую психологическую методу воздействия на солдат они совершали, потому что солдаты думали, откуда они знают мое имя, мою маму и так далее. Вот, и нужно было, нельзя было открыто писать. Но приходилось как-то закодированно все писать в письмах. И поэтому, если грешные люди, если люди до грехопадения нуждались в Божьем наставлении, то тем более после грехопадения они нуждаются в нем. И Бог начал открывать свои советы через тех, кого мы называем пророками. И Библия не упоминает этих людей как пророков, но мы знаем, что позже они начали называться пророками. Потому что, когда мы говорим об Адаме, например, Адам наставлял своих детей. Почему? Потому что он получал сам наставление напрямую от Бога. Если ты получаешь наставление от Бога и учишь своих детей, то ты очень похож на пророка. Кто-то там уходит, и он говорит: «Хорошо себя веди». И затем Бог открывал свою истину через разных людей. От Адама до Моисея Бог передавал свои советы, и они передавались устно. От отца к сыну. И это было все устным образом. И в конце концов Бог дал записанное слово. Но в любом случае Бог давал наставление своим детям в том, что им нужно было делать, чтобы перейти из пункта А в пункт Б. Потому что Он обещал, что спасение будет послано, оно придет. И люди всегда ожидали и надеялись на спасение. Вот почему в Ветхом Завете женщины с таким нетерпением ожидали рождения детей. Но вся суть была не в детях. Почему они хотели иметь детей? Потому что они ожидали Мессию. И любая верующая женщина хотела получить это преимущество, родить Мессию. Вот почему постоянное было желание иметь мальчиков, потому что обетование было такое, что через семя жены придет спасение. И от Адама до Малахии мы видим пророков. Первый пророк, который упоминается в Библии как пророк, это Енох, седьмой от Адама он назван. Библия говорит о том, что он пророчествовал о пришествии Христа. Поэтому, если вам кажется, что Иисус медлит и еще не пришел, почему он еще не пришел? Вы, наверное, не понимаете, что пришествие Христа было предсказано еще Енохом, седьмым от Адама. А как давно это было? Поэтому вы не так много ждете. Если вы говорите о времени бабушки своей, дедушки, что вы ждете с тех пор. Уже 3500 лет люди ожидают со времени Еноха. Затем Ной был, и Библия называет Ноя пророком также. Енох называется пророком, и Ной называется пророком. Также были женщины-пророчицы, Мариам, например, Исход 15:20, она названа пророчицей. И Девора названа пророчицей также. Холда также есть. Ну, по-разному произносят это имя. Некоторые говорят Дебра, некоторые Дебора. Но я в любом случае я пойму, о ком идет речь, если вы скажете так или иначе. Бог использовал этих женщин так же, как свои уста, для того, чтобы передавать Божьи наставления людям. Это значит, что Бог желает, чтобы Его народ получал Его наставления. И Он желает использовать и женщин, и мужчин здесь. И большинство из нас, которые пришли в этот мир, получили наставление от женщины. Если у вас есть мать, значит, вас женщина наставляла. Нравится вам это мужчина или не нравится, но женщина вас наставляла. И есть канал. Мне не очень нравится это слово, потому что в Голливуде очень популярно стало понятие это channeling, или от слова канал. И дьявол использует эти каналы. Ну, давайте возьмем слово «связь». Связь между небом и землей была через Христа, который передавал Божьи наставления через пророков, святых мужей народу Божьему. И были и пророки, и пророчицы в Ветхом Завете. В нескольких местах мы находим упоминания пророчиц. Ной также проповедовал о потопе, поэтому и можно сказать, что это пророчество. В книге Судей также много пророков было, которые жили тогда в то время, и Бог через них говорил. И были и женщины-пророчицы. Если я слишком быстро двигаюсь, то дайте мне знать. Авраам затем был первым, который пророчествовал о времени. То есть он высказывал временные пророчества. Аврааму было сказано, что его потомки в конечном итоге окажутся через 400 лет в рабстве. То есть это пророчество было высказано Аврааму, и Авраам затем, и его дети, Иаков, Исаак, и 12 патриархов и так далее, они понимали, что придет время, где-то через 400 лет, когда они будут избавлены из рабства. И когда время это должно было прийти, Бог сделал нечто интересное. То есть Бог высказал временное пророчество, и часовой механизм был запущен. Какая была точка отсчета? Если понять точку отсчета, тогда понятна и точка конца. Но всегда было непросто найти точку отсчета. И все началось с того, что 400 лет пройдет. То есть во время Авраама это было сказано, что пройдет 400 лет, когда его дети будут в рабстве и затем будут избавлены или освобождены. Что интересно здесь, Бог дал временное пророчество через пророка, и когда пророчество должно было заканчиваться, Бог посылал пророка. То есть 400 лет, и затем Бог посылает еще одного пророка. Осии 12 глава, смотрите, как сказано. Осии 12:13. Обратите внимание. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка Он охранял его. И Бог также сказал, что еще одного пророка пошлю вам. Осия 12:13. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка Он охранял его. То есть Бог называл Моисея пророком, да. Пророчество было дано через Авраама. Затем время пророчества завершалось, и Бог тогда посылает еще одного пророка, чтобы привлечь внимание людей к тому, что пророчество исполняется, заканчивается это время. Интересно, что вот здесь открывается метод, как Бог действует. Иеремия также высказал временное пророчество. Это до разрушения Иерусалима. Он говорил о 70 годах, 70 лет должно пройти. Интересно, когда Бог говорил через Моисея, то Моисей также высказал временное пророчество. Какое временное пророчество Бог дал ему? 40 лет. День за год. Помните, израильский народ отказался входить в обетованную землю. И Бог сказал, что за 40 дней, в которой соглядатые ходили там по обетованной земле, они будут 40 лет ходить в пустыне. То есть Моисей высказал это временное пророчество. Когда это время заканчивалось, что Бог сделал? Он еще одного пророка послал. И кто это был? Иисус Навин. Иисус Навин. Библия говорит о том, что Дух Божий почил на Иисусе Навине, и он был следующим лидером, который ввел Израиль в Ханаан. Итак, Бог сказал 40 лет, и когда эти 40 лет заканчивались, Бог послал еще одного пророка, чтобы указать на завершение этого пророческого периода и ввести народ в Ханаан. То есть есть здесь определенное постоянство в действиях Бога. Через Иеремию тоже было дано пророчество. Когда оно должно было исполниться? Оно должно было исполниться через 70 лет. И через 70 лет Даниил исследовал это пророчество, и он понял, что Бог предсказал, что пройдет 70 лет, и в книге Даниила 9:2 мы читаем о том, что Даниил изучает пророчество Иеремии о 70 годах. Это было пророчество Иеремии, здесь указано. Опять же, пророчество было дано, и затем появляется пророк в конце этого временного периода. И Бог сделал Даниила пророком. Но через Даниила он выскажет еще одно временное пророчество. Так или нет? Что это было за временное пророчество? 2300 вечеров и утр, которое начинается с пророчества на 70 седьмин. 70 седьмин отрезаны или выделены для иудейского народа. Сколько у них было времени, чтобы привести в порядок свою жизнь. 70 седмин или 490 лет. 70 седмин — это 490 лет. Вы должны знать, что в иудейском календаре у каждого, в каждом месяце 30 дней. Кто не знал об этом? А кто не поднял руку? 30 дней в месяце. Вот почему 42 месяца, если умножить на 30, получится 1260. 1260 лет. Это уже позже было пророчество. Но если 70 недель... Хорошо, еще одно пророчество Бог высказал через пророка. И семьдесят лет исполнились, и пророк Даниил в это время указал на исполнение этого пророчества. И затем, после исполнения этого пророчества, должен был восстановиться Иерусалим. Но через Даниила было дано пророчество на 2300 вечеров и утр. Первая часть этого пророчества, 70 седмин, указывала на Мессию. И время отсчета было также показано до... от определенной даты до пришествия Мессии, затем указано было его служение, и в половине последней седмины он должен быть предан смерти. То есть все начали изучать пророчество книги Даниила, и, к сожалению, так как книга Даниила открывает то, во что иудеи не верят, они прокляли эту книгу, но книга Даниила указывает на сына, а и для иудеев это непонятно. Итак, 457 год до Рождества Христова, эта точка отсчета была. И затем от Малахии до Матфея уже мы видим, нет никаких пророков и нет никаких пророческих книг. И затем исполнились 490 лет, эти 70 седмин. Иоанн Креститель затем появляется в конце этого периода. И он говорит, что пришло время. Он говорит, пришло время. Почему он говорил, что пришло время? Потому что он знал, что пророчество было высказано, и время пошло. А к началу его служения это время уже заканчивалось. Итак, Бог дал пророчество через Даниила, и когда это пророчество должно было исполниться, Он посылает еще одного пророка, Иоанна Крестителя. И сам Иисус сказал о нем, что не было больше пророка, чем Иоанн Креститель. Поэтому все, что происходило, все это названо даром пророчества. Это называлось дар пророчества. И это означало то, что Бог давал особый дар избранным им людям, чтобы открывать его наставление народу. Это божественное наставление, данное через людей для народа. И это называется дар пророчества. Мы иногда используем это выражение «дар пророчества» не точно или не кошерно, если я могу использовать иудейскую терминологию, потому что мы ограничиваем дар пророчества трудами Эллен Уайт. Но нужно сказать, что он не ограничен трудами Эллен Уайт. Конечно же, труды Эллен Уайт — это часть дара пророчества. Понятно, да? Но дар пророчества в общем — это все труды пророков, включая, конечно же, труды Эллен Уайт. Да, да, пожалуйста. А когда Иисус отвечал на вопрос Петра, сколько прощать он говорит до 70 раз. Он что, это как-то связано с этим пророчеством на 70 седьмин, 490 лет? Бог дает, высказывает пророчество. Оно, когда должно исполниться, Он посылает пророка. Иисус должен был исполнить 333 пророчества в своей жизни. Почему я сейчас говорю об этом? Потому что Бог хотел убедиться, что никто не может подменить пришествие Христа. И единственное, как можно гарантировать это было, это через пророчество. То есть Иисус должен был исполнить пророчество. И я вам скажу, какая вероятность того, что кто-то исполнит 333 пророчества. Некоторые из этих пророчеств были высказаны за 1000, 2, 3, 4 тысячи. Мессия был предсказан еще в книге Бытие. То есть было очень много пророчеств, данных о Мессии. Они говорят о том, что кость его не сломится, что он будет предан, какие слова будут на кресте им сказаны: «Боже мой, почему ты оставил меня?» «Где он будет рожден?» Сегодня несколько людей заявляют о том, что они Христы. Двое в Японии, один на Филиппинах и один в Майами. Он из Пуэрто-Рико, и он заявляет о том, что он Христос. Вы слышали о нем или нет? Вы упустили Христа тогда. Я не помню, как его зовут, но он из Пуэрто-Рико. Но проблема заключается в том, что человек в Индии еще есть, который заявляет, что он Христос, и двое, которые в Японии и один на Филиппинах, все они не подходят. Они рождены не в том месте. Потому что сказано, что Мессия родится в Вифлееме. Индия — это не Вифлеем, понимаете, так? И Пуэрто-Рико, конечно же, это не Вифлеем. Поэтому для человека, чтобы в его жизни исполнилось 48 пророчеств, это один шанс из 4000 на 10 457 степени. То есть человеку нужно... Это один шанс из... Это один на 10 в 457 степени. Для того, чтобы исполнить это пророчество. Поэтому... Это то же самое, как если взять штат Техас и покрыть на 2 фута серебряными монетами. И затем вслепую человек должен одну монетку вытащить. Какие шансы тогда? Никаких шансов нет, так или нет? Никаких. Поэтому Бог использует пророчества для того, чтобы отфильтровать всех ложных мессий, чтобы ясно было, что только один мог исполнить, и это Иисус. И весь народ скажет «Аминь», так? То есть вы видите роль пророчества? Какая роль пророчества? И важность пророчества также. Давайте продолжим. То есть все общение между небом и землей проходило через Христа. Откровение 1.1 сказано, что передано от Отца к Сыну, который послал ангелу, который открыл Иоанну. То есть все общение от неба через Христа идет. Христос является связью между небом и землей. И это добрая весть. Поэтому все пророки и пророчицы в Ветхом Завете и в Новом Завете также. Мы знаем, что были пророчицы и в Новом Завете, так? Была Анна, например, пророчица упоминается. Она пророчица была? Анна. А у Филиппа были дочери там? Сколько? 4. И как они назывались? Пророчицами. Я говорю сейчас о Новом Завете. Так мы уже о Ветхом говорили, о Деворе и Мариам. То есть мы видим, что дар остается. Но есть пророчество, которое длится дольше, чем до Христа. 2300 вечеров и утр. И для того, чтобы Бог показал постоянство, Он должен был что сделать в конце этого периода? Это пророчество заканчивалось в 1844 году, и поэтому нужно ожидать появления нового пророка в это время. По этой причине в то время три или четыре основные деноминации появились в 1944 году. Адвентисты седьмого дня с пророком, мормоны с пророком, Christian Science с пророком и Свидетели Иеговы с пророком. Вот эти четыре деноминации появились в это время, которые стали крупными и всемирными, у которых были пророки. Это интересно. То есть они все заявляли о том, что у них есть дар пророчества. Если это так, то это не просто, а какая же тогда деноминация истинная? И тогда нужно обращаться к закону. Знаете, это такой тест, лакмусовый тест. К закону и откровению, говорит Библия, так? Или к закону и свидетельству. Свидетельство или откровение связано с даром пророчества. По этой причине говорится «к закону и откровению» или «свидетельству», потому что идет речь об откровении или свидетельстве пророков. Для того, чтобы понять, это истинный пророк или истинная церковь, нужно понять, что это за откровение нес этот пророк. Нельзя прийти к заключению, если только Дух Святой не укажет вам на пророчество, которое показывает, что это истинная деноминация и истинная Мессия. Итак, дар пророчества дается до когда? Он дается до конца. Ефесянам 4:11 по 13 говорится о том, что дары даны для совершения святых до пришествия Христа. И поэтому мы знаем, что духовные дары будут сохраняться. Иоанн, который записал книгу Откровения, был последним новозаветным пророком. Библейским, вернее, пророком. Это он завершил библейский канон. Всю Библию, от Бытия до Откровения. Итак, есть свидетельство пророков или дар пророчества. Вот почему в книге Откровения 12:17 сказано, что «расверепел дракон на жену и пошел вступить с прочими от семени ее, имеющими свидетельство Иисуса, свидетельствовали откровение Иисуса». А в 19 главе 10 стих сказано, что свидетельство Иисусова есть дар пророчества. Видите? То есть, все должно быть в гармонии с даром пророков, понимаете, или пророческим даром. Даниила 8:14 упоминает время, которое исполнилось в книге пророка Малахии. Да, мы видим, что Бог проявляет постоянство в том, что он дает временное пророчество, в конце которого появляется пророк. Или какие-то большие события происходили. Мы знаем, например, что было пророчество на 1260 лет. И в конце этого пророчества большое событие должно произойти. Зверь должен получить смертельную рану. Так? И были люди в то время, которые понимали это. У меня нет времени сегодня, но я мог бы показать вам. Если вы были в Германии, кто из вас был в Германии? А в Нюрнбурге были. Если вы поедете в Нюрнбург, в Ратхаус, Он все еще там находится. И интересно, что там есть 4 двери. Сколько дверей? 4 входа в этот... в это здание. Над каждой дверью есть статуи. Первая — это статуя вавилонского императора. За ним лев с крыльями. С другой стороны персидский император, а за ним медведь. Затем греческий царь и четырехглавый барс за ним. Следующий зверь с 10 рогами, вернее, идет римский представитель, римский император, и за ним зверь какой-то неописуемый такой с 10 рогами. И это было, здание было построено где-то в 17 веке, оно еще до сих пор стоит. Интересно, что люди видят это здание сегодня, но не понимают, что это значит. Но строители знали, что это значит. Это были образы из Библии, из книги Даниила. Это империи, которые в свое время поднимались и падали. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. Интересно, что у этого последнего зверя был рог, небольшой рог, посреди головы, и на нем лицо священника. Очень интересно. Если у меня есть время, я вам покажу фотографию. Итак, дар пророчества — это весь дар пророчества, то есть включает всех пророков, которые Бог посылал. Если Богу нужно было послать пророка, это означало, что этот пророк настолько же важен, как и все остальные пророки. Всякий раз, когда появляется пророк, Бог направляет его ради спасения своего народа. И поэтому, если Бог проявляет постоянство в том, что Он посылает пророка, проблема заключается в том, что с этого момента Библия говорит, что времени уже не будет. То есть не будет уже больше временных пророчеств после 1844 года. Поэтому люди, которые пытаются толковать трубы, что осталось 3,5 года и так далее, не верьте им, потому что согласно библейскому пророчеству времени уже не будет. Это Откровение 10 глава. Это значит, что остаток, имеющий дар пророчества, этот дар пророчества должен провести нас уже до конца. И поэтому, да, через труды Эллен Уайт Господь дал пророчество, и это пророчество достаточно будет до того, чтобы пройти до конца. Нам не нужно ожидать нового пророка. Почему? Это интересно. Во время между заветами, помните, не было пророков также. 400 лет молчания. Почему? Потому что у них уже довольно много было пророков. Достаточно информации Бог дал. Им нужно было слушать этих пророков. И что Библия говорит? «Народ мой погибнет за недостаток ведения». А откуда у них ведение? Через дар пророчества, так? Если вы не слушаете пророков, вы больше знания не получите. А как там говорится о том, что молодые люди будут видения, и сны будут. Иаиль, да. Это книга Иаиля. А ну давайте откроем книгу Деяния, вторая глава. Сколько времени осталось у меня? Пять минут. Мало времени очень. Деяния, вторая глава. И прочитайте стих 14. Ага, 5 минут, хорошо. Деяние 2.14. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». 15 стих. 16. «Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию на духа моего и на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». То есть люди не понимали, что происходило. И Петр сказал, я вам объясню, что это значит. Так или нет? И для того, чтобы дать объяснение, он обращается к пророчествам Иаиля. И он говорит им, что то, что сейчас произошло, это предсказано было Иаилем. И поэтому, что мы делаем с этим пророчеством? Мы пытаемся перенести его в наше время. Но первоначальное применение этого пророчества касалось не нашего времени, а того времени. Возможно, есть двойное значение, но в основном там говорилось о пришествии Христа. Чаще всего мы не видим, что это касается Христа. Но вспомните, в то время, во дни Христа, молодые люди получали видение и сны. Да, кто? Мария. Затем Иоанн Креститель. Все ли люди тогда получали видение и сны? Захария, Елизавета была, Симеон также, Анна. Там были и молодые, и пожилые, а знамения и чудеса были во дни Христа, а кровь была или нет? А тьма наступила. Когда тьма наступила? На кресте, помните, Иисус умирал. То есть, другими словами, Дух Божий помог Петру увидеть, что это пророчество Иаиля исполнилось во дни Христа. И в последующих стихах Петр говорит, что это пророчество, но вот что они означают. Понимаете? Нет? Да, я дам знамение на... И там сказано также еще, что покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И дальше применение этого пророчества или его исполнение. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые выше перечисляются, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, и всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть эти пророчества исполнились когда? Ну, это ваше толкование, видите? Но мне нужно задать вам вопрос, кто прав, Дух Божий или вы? Я не хочу как-то унизить вас, но если вы говорите, что исполнение этого пророчества другое, вы противоречите Петру тогда. А как насчет наступления Дня Господня Великого и Страшного? Он говорит, что День Господень пришел. В одни Христа или в личности Христа. Я не говорю о том, что не может быть повторное исполнение пророчества, но главное исполнение это было в личности и в жизни Христа. И затем Петр обращается к другому пророку, Давиду. И тот сказал, «Господь сказал Господу моему, садись, одесную меня». И затем он говорит, «Мужи и братья, сей Иисус, которого вы распяли, его Господь сделал Бог Господом и священником». То есть, вторая глава Деяния концентрируется на Иисусе. Мы концентрируемся на Духе Святом здесь. Но Дух Святой здесь упоминается только в 13 стихах, а все остальные стихи говорят об Иисусе. Поэтому, да, здесь есть пророчество, но здесь нет временного пророчества, здесь просто пророческое объяснение того, что должно произойти в определенное время. И часто мы не можем увидеть, что пророчество исполнилось до тех пор, пока оно не исполнится. Но что касается временных пророчеств, то нужно ожидать именно окончания времени. А здесь нужно ожидать окончания события, то есть, или исполнения событий. В некоторых пророчествах есть двойные исполнения, и, возможно, и здесь будет двойное исполнение. Бывают еще условные пророчества также. Хорошо. Понятно это или нет? Понятно. Итак, есть замечательный дар пророчества, данный нам Богом, и мы видим его во всей Библии, и в конечном итоге после 1844 года у нас есть современный пророк, и этот современный пророк пришел как раз в конце пророчества на 2300 вечеров и утр. Когда ты понимаешь, что есть дар пророчества, нужно доверять ему. Позвольте задать вам вопрос. Согласно Библии, есть разные духовные дары, так или нет? Так. Есть дар языков, например, который связан с устами нашими, так? Затем есть дар пророчества. Помните, обуть ноги в готовность благовествовать мир. То есть ноги — это проповедь. Хорошо, а что такое дар пророчества? Согласно первой книге Царств 9.9, пророки назывались прозорливцами. То есть это связано со зрением. Если у церкви нет дара пророчества, то она какая? Слепая, так или нет? Поэтому церковь должна иметь дар пророчества, который, кстати говоря, этот дар выше других даров. Это самый большой. Дух пророчества говорит, что это самый большой дар. То есть мы видим, что сегодня некоторые отвергают пророка. Да, это дар, который дан, чтобы принести спасение людям. Когда мы слушаем пророков, мы имеем успех. Не слушаем, не имеем успеха. Так или нет? Да, это все верно. То есть Бог дал нам замечательные советы. Я так благодарен за дар пророчества во всей Библии, потому что Он показывает мне, что происходит с мертвыми, дает мне утешение, дает направленность в жизни, ценности, принципы. Дар пророчества, я говорю о всем даре в Библии, он всегда был для благословения народа Божьего. И если мы следуем этому совету, мы имеем успех. Несомненно, если не следуем, то имеем проклятие. Хорошо, вот вся эта картинка, если хотите сфотографировать, фотографируйте. Давайте помолимся вместе. Любящий Бог, мы благодарны за все, что Ты открыл нам в Слове Твоем, особенно за дар пророчества благодарны. Он является большим благословением для нас. Помоги нам прислушиваться к Нему и внедрять эти советы в своей жизни. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.